«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем разговор. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член общественной палаты Генри Сардарян, я Алексей Осин. И остановились мы на, собственно, Украинском театре военных действий. Да, давайте продолжим вот в каком ключе. Сейчас уже не в первый раз в новостях звучит о том, что Папа Римский, Франциск, вроде бы как намекает на свое посредничество в украинском конфликте, по крайней мере, со ссылкой на такого для меня, например, экзотического персонажа, как глава Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который якобы имел беседу с понтификом, и, соответственно, вот там услышал вот эти слова. То есть Франциск готов пытаться добиваться мира на Украине. Вот здесь такой вопрос. Ну, вот, предположим, вот сейчас... Что такое сейчас мир? Сейчас замораживается ситуация. Ну, наверняка так, да? Прекращается огонь, люди садятся за стол переговоров. И то, о чем мы говорили в первой части. А куда-нибудь денутся сошедшие с рельс поезда, взорванные опоры ЛЭП, беспилотники, прилетающие куда-то, или в Донецке сожженные автобусы там с детьми.
Конечно.
Тогда какой смысл в этом? И на что они рассчитывают? На что папа рассчитывает? Он фигура-то влиятельная все.
Знаете, в свое время был у Италии такой премьер-министр Маттео Ренци. Он, когда возглавлял Италию и был лидером демократической партии, он все время выступал с таким заявлением, что должно быть меньше политики, говоря о том, что там больше действий должно быть, знаете, там решение проблем населения. Ему один из таких знатных левых политиков, итальянский Массимо Далема, сказал, говорит, когда ты возглавляешь крупнейшую партию в Италии и говоришь, должно быть меньше политики, это то же самое, как возглавлять Мулино Бьянко и говорить, должно быть меньше бисквитов, а это крупнейшая фирма по производству бисквитов. В случае с Папой Римским, если он не будет говорить о мире и о том, что необходимо достигнуть мира, ну, это его работа. То есть большая часть его работы заключается в том, чтобы выступать с такого рода заявлениями. Но мы видим, процесс это, в общем-то, достаточно странный на Украине, когда это раскольническая ПЦУ, Православная Церковь Украины, которая там, якобы откололась от Украинской Православной Церкви канонической, во многих своих приходах, то вешает крест, который не соответствует православным нормам. То недавно я видел символ веры, который полностью включает в себя именно католический символ веры, филиокве, что Святой Дух исходит и от Бога Сына, чего нет в православии, что является причиной схизмы, разделения церкви, крупнейшей, одной из крупнейших богословских причин для этого. И есть такое впечатление, что на Украине, в общем-то, этот процесс должен закончиться ополячиванием. То есть вся эта история для того, чтобы Украина превратилась в Польшу в какой-то степени.
В католическую страну, так что...
И в духовном смысле это должно... Вы же не можете сделать из украинцев поляков, если при этом они остаются частью фактически русской православной церкви, если они вот находятся в нашем этом ареале. Не можете. Их нужно, может быть, через греко-католиков, может быть, напрямую через римско-католическую церковь, я не знаю. Но процесс этот явно идет. Мы все время слышим новости, что вот созданы 3 бригады, которые уже непосредственно будут, значит, на территории Украины от зарубежных государств уступать. Одна якобы польская, вторая украинская, третья литовская. И так и называется польско-литовско-украинский корпус, да? Но говорят, в польскую понятно, кто входит, поляки. В украинскую входят украинцы, у которых есть карта поляка. В литовскую входят граждане Литвы польского этнического происхождения. И мы понимаем, это все для чего. Это фактически это польская армия, которая должна быть введена на территорию Украины и сражаться за то, чтобы, по крайней мере, какая-то часть Украины стала частью Польши. Вот в каком направлении ведут работу. Что касается непосредственно заявления Папы Франциска, заявление это очень хорошо. И, в принципе, я думаю, и Российская Федерация, в первую очередь, хочет мира. Иначе она бы 8 лет не вела бы переговоры. Она бы не выступила с инициативой и не попросила бы западные страны обсудить нашу инициативу. С нами же никто не сел их обсуждать. Мы сказали, вот нам бы какие-то гарантии безопасности, нам бы решить вопрос НАТО и обеспечить неблоковый статус Украины. Нам сказали, заткнитесь, это вообще с вами никто ничего обсуждать не будет. Мы хотели мира, мы предложили это. Сейчас специальная военная операция – это для достижения мира. Потому что не может быть мир в одной части Украины за счет другой части Украины. Вот не могут на Западной Украине люди жить спокойно, там хорошо спать, питаться и так далее, за счет того, что унижают, убивают, насилуют жителей восточной части Украины. Так не может быть, это несправедливо.
Ну, если сказать, что это делают русские, тогда можно, наверное, так.
Да, и, соответственно, в данной ситуации... Да, у нас сейчас ситуация такая достаточно тупиковая, потому что очевидно, что, ну, там нам говорят, давайте сядем, поговорим. Хорошо, давайте поговорим. О чем? Вы уже год говорите, что вы из Украины собираетесь сделать военного монстра Европы, что это будет такая же армия, как у Турции, то есть это фактически вторая армия НАТО, да, там по своим масштабам, что вы собираетесь накачивать ее вооружениями, вливать туда деньги на эти вещи, все. И о чем тогда нам говорить? Ну, мы скажем, давайте сейчас начнем мирный процесс. Вы за 2-3 года вкачаете туда столько денег поляков, литовцев и так далее, что через 2 года перед нами опять станет та же самая задача. Нас вы всерьез не воспринимаете, говорить с нами не хотите. То, о чем мы вас просим, и то, о чем мы с вами пытались дипломатическим путем договориться, вы отвергаете достаточно нагло, чуть ли не, значит, в известном направлении нас посылая. Все, что вы нам говорите, вы говорите, вас вообще не должно быть. Вот ваша позиция такая, она говорит, вас не должно быть как государства, как культуры, как исторической общности людей. Ничего не должно быть с вами связано.
Очень хорошо,
да. Ну, давайте, а какой компромисс будет? Что не на 30, а на 5 частей мы должны развалиться? Или нас не должно быть как государства, но вы нам позволяете остаться как народу на контролируемой вами территории? Будем там аборигенами, пигмеями, там еще кем? Вы, ну, что вы вообще можете нам сегодня предложить? Я бы был рад. На самом деле, не стоит недооценивать Папу Римского с точки зрения его возможностей. Если бы он очень захотел и в действительности ставил бы такую цель, он мог бы выступить в качестве лица, который имеет определенное влияние на западных политиков, потому что во многих европейских странах число людей, которые определяют себя в первую очередь как католики и, голосуя, ориентируются на мнение католической церкви, оно не маленькое. И Папа Римский мог бы повлиять на эти государства. Он мог бы предложить какую-то дорожную карту, которая бы эти проблемы могла решить. Но он сейчас выполняет свою непосредственную работу, главную задачу – это призыв. Призывать к миру. Он, естественно, не может призвать украинцев убить всех русских, которые там остались, или русским сказать, идите и вообще танками пройдитесь по всей этой Украине и на Польшу дальше сразу. Ну, понятно, что он делает свою работу, но ожидать чего-то серьезного здесь, конечно, не приходится.
Ну да, потому что сам исток конфликта, сама причина никоим образом пока не решается. И переходя, может быть, отчасти к странностям, ну, с моей точки зрения, вы, может, объясните ситуацию. Есть хорошая теория, по-моему, только Бжезинского, если я правильно помню, да, о том, что в треугольнике России, США, Китай нельзя Китай и Россию на одной стороне оставлять.
Тогда все стратегии американские. И Бжезинский, и Киссинджер, все.
Да, вот. Но тем не менее, с начала, как сказать, СВО, или даже до этого, можно сказать, что вот перепихнули фактически Россию на эту сторону сначала, а теперь Соединенные Штаты, закончив конфликт на Украине, начинают ввязываться все больше в противостояние с Китаем. Что случилось? Ну, ведь здравые же люди, у них хорошая школа политическая, они не глупые. Это люди, которые, так сказать, имеют влияние во всем мире. Почему они так себя ведут? Нам это выгодно, наверное. Извините, братья китайцы, если американцы на вас переключатся и будут вас кусать, наверное, нам, может, там меньше достанется. Но почему?
Я думаю, причин несколько. То есть, знаете, это же, вы понимаете, настолько масштабное событие, настолько масштабный разворот, что там вот одной причины сказать, что они там поголовно тупые, наверное, этого будет, ну, не совсем достаточно. Я думаю, причин несколько. Первое, самое очевидное, понятно, что уровень тех коллег, которые там занимаются внешнеполитическим планированием и непосредственно внешней политикой, он со времен того же Бжезинского и Киссинджера очень сильно изменился. многие мои коллеги отмечают, что именно во времена, скажем, Билла Клинтона происходил процесс, когда вот эта олдскульная deep state, извините за 4 иностранных слова подряд, то есть глубинное государство старой школы, оно начало замещаться назначениями по идеологическим признакам, типа сюда назначим лесбиянку, сюда назначим, значит, какого-то борца за права темнокожего населения, здесь назначим спонсора нашей партии, здесь этого. И в действительности за тот период, многие коллеги отмечают, именно среди чиновничьего аппарата произошла очень большая ротация. И к власти пришли не прагматики, которые эти вещи планируют, еще что-то, а люди, в общем-то, руководствующиеся в первую очередь партийными интересами своими. И мы видели на примере Трампа, что очень многие его инициативы проваливались из-за того, что Госдепартамент к этому, в общем-то, не был готов. Он отстаивает вполне конкретную идею, вне зависимости от того, чего там хочет действующий президент и как избираемое лицо. Это первая часть. Вторая часть – это неправильная оценка России. Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что эти люди неправильно анализируют. Там есть эксперты, которые видят нас более-менее близко к тому, что есть на самом деле, но их никто не слушает, к нашему счастью. Когда они говорят, что наши источники в Москве сообщают нам что, их источники – это те люди, которые тут на протяжении 20 лет каждую неделю говорят, на этой неделе в России будет революция. Да. Все, власть окончательно лежит на улице, осталось ее только оттуда, значит, взять. Эти же люди их консультируют.
Дайте денег.
Да, дайте только денег. Мы знаем, что за деньги. Обычно такие люди в год получают где-то до 500 тысяч долларов, как показывает практика в среднем. Эти же люди сегодня их консультируют. Они говорят, да все, там этот режим, он на ладан дышит, его вот только чуть толкни, только вот еще сюда дайте денег, только нам еще вот этот канал дайте, еще что-то, и мы обязательно добьемся результата. Это с одной стороны. А с другой, ну, создают мифы, промышленности нет, экономика вообще загибается, там все, такая тяжелость. Проблем, конечно, полно в России. Но то, как они нас видят, это абсолютно не соответствует истине. То есть одно, это их плохие источники отсюда. Второе, это то, что нам больше всего играет на руку, то, что эти люди либералы. Мы должны быть счастливы, что они либералы. Почему? Потому что это самые необразованные люди чаще всего. Никого более антинаучного и догматичного, чем либерал, на свете не существует. Они смотрят на мир не таким образом, какой он есть, а таким образом, каким они хотят его видеть.
Хотят, чтобы он был там.
Они убежденные универсалисты. Им кажется, что если что-то происходит в штате Калифорния, то, создав такие же условия в штате, в какой-нибудь там европейской стране, в России, в Китае или в Турции, ты получишь ровно тот же самый результат. Они не изучают культуру, они не знают историю, они не верят в ценности и в традиции, и именно поэтому они проигрывают в этих вопросах. Все планирование их по санкциям за этот период исходило из того, что, ребят, если бы мы это сделали в отношении Бельгии, или в отношении Португалии, или в отношении штата Иллиной, то там просто народ уже акты самосожжения устраивал бы, Зара ушла. Макдональдса нет, бургеров нет. Там, ну, я не знаю, стриминговых сервисов нет. Мы как будем там с этим жить?
Мы вам бриллианты не будем присылать. Это вот из этой. Да. И не пустим вас на шопинг в Милан. Да. Вот это меня больше всего тогда поражало. Да. Но я понимаю, военная отрасль надо прижать, чтобы да. Россия там... А вот это вещи.
Ну, и, соответственно, это еще одна причина. То есть они не, у них неправильная методология. Источники неправильные. Методология неправильная. Плюс к этому они не всегда получают правильную информацию. Я часто читаю этих экспертов... В отличие от советологов своего времени, из этих людей огромная часть из них вообще русским языком не владеет. Если ты не владеешь... Вот я там, скажем, долгое время специализировался по Италии, допустим, и по Римско-католической церкви. Если бы не владел итальянским языком, я бы мог читать только то, что написано на английском или на русском языке. Значит, я владею точкой зрения только англоговорящих и русскоговорящих авторов. Это уже преломление. Они языком не владеют. Они чаще всего читают то, что написано на английском языке, в наших оппозиционных изданиях, и тоже написано в их каких-то выкладках и в прочих вещах. Поэтому вот это все вместе, если в совокупности взять, это создает условия для этих ошибок. А главная ошибка в чем? Что они всерьез нас не оценивали. Они думали, что это Бжижинский говорил же не про Россию, а про Советский Союз. Что если Советский Союз вместе с Китаем окажется, то нам добрый вечер будет. Сейчас-то это уже не Советский Союз, что там это Россия, там у нее экономики нет, армия на самом деле нас обманывает, не такая уж сильная, все плохо, население там всех ненавидит вокруг. А действительность оказалась совершенно другая. А уже поздно, потому что эти две страны на одной стороне оказались.
Ну, я в данном случае имел в виду замечательные беседы между президентом Филиппин Фернандо Марксом-младшим и Джо Байденом, да? Угу. И, в частности, что меня тоже, так сказать, зацепило, я прочитал, что Маркс-то говорит, я хочу сотрудничать и с США, и с Китаем. Да, дескать, что-то там Китай вот вызывает у меня глубокую обеспокоенность действия Китая. Ну, то есть, получается, что они тоже старой парадигме действуют, американцы. То есть, им пытаются загнать к себе людей, напугать, не знаю, там, угрозы, шантаж. Вот это. Ну, они же разве не понимают, что это действует только до определенного момента? Ну, что надоест людям, скажут, идите отсюда, ребят.
Да, знаете как, если что-то работает, зачем это менять? Они видят, что, по крайней мере, на протяжении достаточно долгого периода вот этот способ... кнута и кнута, и чуть-чуть пряника, совсем чуть-чуть. Он, в общем-то, работал. То есть они пока что не сталкивались масштабно с тем, чтобы их какой-то макрорегион просто взял и вычеркнул. Вот они сейчас, например, Ближнего Востока может с этим столкнуться. Когда туда зашел Китай, там у России сильная позиция, и практически никто, кроме Израиля, на Ближнем Востоке всерьез с американцами так в долгую работать, конечно, не хочет. И, ну, и Турция, как страна-член НАТО. А вот там арабские страны,
Иран... конечно. У Турции сейчас тоже вопрос.
Выборы пройдут, да,
будем
смотреть, да, что там. А в целом они с этим не сталкивались. С другой стороны, мы видим то, вот как бы они хотели, чтобы это выглядело. Вот выступает президент Южной Кореи, честный человек, положа руку на сердце, говорит, у нас позиции по Украине нет. Это, вот у Южной Кореи ее нет. Наша позиция, это позиция международного сообщества, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. То есть, что они нам скажут, то мы и сделаем. Это мечта министра иностранных дел Козырева, который в свое время, когда ему американский коллега задал вопрос, что а вы не могли сформулировать национальные интересы России, чтобы мы определили вот, в новых условиях России. Он сказал, а вы скажите, какие у нас должны быть национальные интересы. Вот Южная Корея, в общем-то, в этой парадигме живет. Американцев это абсолютно устраивает. Это вот модель взаимоотношения, которая им нужна. А всякие вот мы бы хотели и с вами, и с Китаем, и еще с кем-то, они не воспринимают этого. Они, честно, они даже не скрывают этого. То есть совершенно в открытую люди называют себя центром мира, центром демократии.
Ну, единственная
исключительность. Да, вот слово
исключительность.
Райский сад, джунгли. И они весь мир так и воспринимают. Говорят, так мы исключительные, вы вообще хрен его знает, вы кто. Идите там, выстраивайтесь в ряд, учитесь у нас, мы, может, по голове дадим, если что-то не так будете делать. Ну, от них ожидать хотя бы какого-то стремления к разнообразию. Я вот думал насчет этого. Они же так любят слово diversity, там, разнообразие, да, там. Давайте начнем их бить их же собственной палкой. Вот будем мы все время во внешнеполитической тематике говорить за то, что Россия выступает за многообразие в международных отношениях, в моделях
политики.
Мы говорим многополярность. Это классная штука. Мы это будем продолжать. Но надо их ставить просто в тупик тем, что они когда говорят про внутреннюю политику и про социальные вопросы, они от этого diversity ни на шаг отступить не могут. Типа 48 видов полов, там, значит, 36 видов сексуальной ориентации, за сутки человек может поменять. А почему-то в международных отношениях они хотят не diversity, а такого однозначной, одной единственной диктаторской модели, которую они продвигают. Мне кажется, хорошая тема их вот этим бить на первом же попавшемся углу.
Преломление к этому, а ситуация в Молдавии, что скажете, там арестовали... задержали, вернее, вице-председателя оппозиционной партии ШОР, которая сейчас ведет акции против... вроде как, с одной стороны, оппозиция, которую мы поддерживаем, или не поддерживаем, я уж не знаю, там какие-то усилия по этому поводу прилагаются или нет. С другой, тоже опять довольно-таки странно лишенная реальности позиции президента Санду и по энергетическим вопросам, по всем остальным. В принципе, можем ли мы рассчитывать на подобные движения, противодействие официальным властям в разных странах Европы или нет?
Первое, начну с конца, то, что касается Майи Санду. Не надо от нее ожидать, что она будет осуществлять шаги, которые нацелены на не то, что долгосрочно, а вообще на национальные интересы Молдовы и молдаван. Она является гражданкой Румынии, абсолютно не скрывает, что она работает на определенные центры силы, и именно их интересы она и обслуживает. Вопрос касательно того, а как такой человек мог оказаться на должности президента, можем свести к двум плоскостям. Вот сегодня в дискуссии существует два подхода. Подход первый. Ну, это вот эти страны взяли себе там каких-то непонятных товарищей, избрали, они сейчас нам берут там то здесь нагадят, то здесь какую-то мину подложат, то здесь какие-то подножку поставят. А что нам делать? Это вот такие вот, значит, граждане этих стран. Если мы из этого исходим, то надо тогда признать, что у нас нет национальных интересов на этих территориях, у нас нет стратегических интересов, и мы вообще никак не влияем на это пространство. Потому что представить, чтобы, значит, скажем, премьер-министром Канады был избран воспитанник Жириновского, допустим, или большой последователь идей Дугина, или еще что-то, мне сложно. То есть даже если до этого дойдет, я с трудом могу представить, чтобы американцы сказали: ну, жизнь такая, значит, будем вот жить, да, с этим человеком. Там, или, я не знаю, в Мексике пришел бы, значит, кто-то, и, там, член партии «Единая Россия», там, стал вдруг президентом. Понятно же, что они этого не допустят. Это страны, которые... Вот сейчас на этом примере мы видим, имеют огромное влияние на нашу безопасность. Они имеют огромное влияние на наше воздействие на в целом это процесс. Это вот одна Молдова. Но мы же прекрасно понимаем, что речь не только о Молдове. Что во всех регионах и в Восточной Европе, и на Южном Кавказе, и в Средней Азии есть там существенные проблемы на этом направлении. И один подход – это сказать, ну вот так, значит, так. Второй подход, ребята, не может быть ситуации, в которой наши интересы нарушаются на этих территориях. Нам совершенно без разницы, что скажут американцы или европейцы про вот этого лидера, про того лидера, еще что-то. Значит, надо плотно работать в этих странах. Нужна собственная инфраструктура. Я вас могу уверить, что пока что еще по состоянию на сегодняшний день население там значительно менее антироссийская, чем та элита, которая избирается. Эта элита избирается на чисто внутриполитических темах, что вот этот проворовался, этот какой-то подонок, этого вообще надо... Их избирают на это. Мы сейчас цену на газ опустим, вода будет вкуснее, женщины красивее, там дети умнее. Избираются и сразу же канализируют все в сторону антироссийских настроений. Ставят нас в состояние цугцванга. Они нас кусают, мы в ответ начинаем уже какие-то воздействия в их отношении. Они своим населением говорят: мы же вам говорили. А вы говорите: русские, русские, вон, пожалуйста, смотрите, что делают. Безотказная схема. Чтобы, если мы не отвечаем, местные им говорят: слушай, это что, русских уже все, нет вообще, да, их там то плюнут, то укусят, то еще что-то, они вообще никак не отвечают. И от этого репутация падает. Поэтому тут другого варианта не дано. Да, если есть представление о том, что эти страны будут таким независимым буфером между нами и Европой, не будут, не обманывайтесь.
Либо наш, либо...
Мы ровно так же думали про Восточную Европу в 90-е, что им же выгодно быть буфером между нами и Западной Европой. Мы будем через них торговать, они на этом будут зарабатывать, безопасность для них будет 100% именно этим и обеспечена, что они не там и не тут, поэтому что там с ними. Буквально несколько лет прошло, и они нам показали, что местная элита стремится быть не между Западом и Россией, а быть Западом.
Западнее и, Запада.
Конечно. И сегодня, вы правильно совершенно сказали, они становятся еще западнее, чем Запад. То же самое будет с этими странами. Их там, в отличие от Польши, Румынии, Болгарии, никто не ждет, никто их не собирается пускать ни в Европейский Союз, ничего. Их задача уже другая. Тех задача была: быстро входите в наши блоки, чтобы вы не вошли ни во что российское, чтобы Россия не имела никакого влияния. У этих уже задача другая, они уже на передке. Их задача: подрывайте безопасность России везде, где возможно. Создавайте конфликты, подрывайте авторитет, имидж Российской Федерации, репутацию ее и все. Люди на этом направлении прекрасно работают. Финансирование им выделяется примерно такое же, как и в нашем случае. Нужно, значит, очень плотно работать с не по старинке. Не сайты новостные открывать и в новостях там репортажи показывать, и не газеты содержать, а работать с лидерами общественного мнения нового формата, работать с блогерами, работать в социальных сетях, работать с совершенно новыми нарративами. К вам, я маленький пример приведу, к вам приходят американцы в Молдову, в Армению, в Грузию, куда угодно. Они не приходят с тезисом американо-грузинской дружбы или американо-молдавской дружбы. Они приходят с тезисами свобода, демократия, благосостояние. Мы приходим, мы же братья, мы же 300 лет вместе были, чего мы куда?
Денег чуть-чуть. Вот, спасибо большое. Конечно, приходится ставить многоточие. Думаю, еще встретимся в этом же составе, в этой же студии. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. Я Алексей Осин. Удачи и счастливо.